20 минут и союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Программа «Умные парни». Ольга Ярославская к нам пришла, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, Женя.
Говорить мы сегодня будем про что? Про то, как год прошел и что грядущий нам готовят в плане защиты детей, обучения детей, защиты семьи, поддержки семьи. Но год семьи завершается. Чем он запомнился?
Женечка, вы знаете, так как-то вы говорите, вот там мне кажется, что год семьи... Вот вслушайтесь в то, что вы говорите, год семьи завершается.
Ну, формально, имеется в виду программа.
Нет, у нас как раз 1 января только нацпроект начинается.
Это был пролог. В большой программе, скорее всего.
Да, совершенно да, верно. Пролог. Год семьи – это был пролог большой программе. Я очень надеюсь, что у нас будет на следующий год у нас год воинской славы, год защитника Отечества. Угу. Но очень хочу, чтобы правительство сделало нам десятилетие семьи. Вот помните, у нас было десятилетие детства?
Да.
Вот нам нужно такое десятилетие семьи. Объясню вот свою позицию. Потому что сейчас под таким пристальным вниманием было все наше вот это социальное сообщество, да, семья – это социальная основа государства. Настолько внимательно все мы это разобрали и, в общем-то, поставили диагнозы. Ну, угу. Вот я бы так сказала. А теперь выписать пилюли и для того, чтобы преодолеть демографическую яму, и для того, чтобы, что называется, застолбить вот эту правильный вектор на традиционные семейные ценности, угу. это спускать нельзя. Понимаете, потому что уж очень высокие риски опять скатиться, ну, упустить это, опять скатиться на, ну, как бы на старт, да, на старт. Вот мы пошли уже эту дистанцию, да, до финиша еще далеко, мы уже на дистанции, да. Вот, а сейчас упустим, и силы всех покинут. Поэтому абсолютно точно дистанцию надо прописывать. Вот если в 10 лет пропишем, то я думаю, что будет правильно.
А если, действительно, мне кажется, что так много было всяких обсуждений про демографию, про семью, и все на свете, но, к сожалению, мне показалось, что очень многие решили вместо какого-то рационального, понятного диалога просто себе цитируемость зарабатывать этим и какие-то нежизнеспособные там идеи. Там, например, помните вот это? А почему женщины заострены на своем обучении, на получении профессии? Они сначала должны там родить чуть ли не 18 лет, потом всем остальным заняться. Мы же сейчас, мне кажется, оказались в такой ситуации, что происходит переосмысление того, что есть современная семья. Не в смысле, нужна она или не нужна, а в смысле, какая она должна быть сейчас в соответствии с временем, тем, что сейчас для того, что ты можешь объективно выжить как бы финансово в одиночестве, и поэтому тебе нужен как бы там, равнозначный для тебя равноправный партнер, с которым ты в любви захочешь рожать детей.
Да.
А не просто выжить.
Да, совершенно верно. Исторические контексты семьи, они во все исторические эпохи разные. И вы совершенно правильно, Женя, сказали, что современные вызовы обозначены, они понятны, но для этого нужно время. И поэтому мы об этом и говорим, что нам нужно время. Ведь смотрите, ведь даже для того, чтобы понять социальное явление современной семьи, что это такое, то, что вы сейчас сказали, для этого нужно, как минимум, научно-исследовательская работа. Для этого нужно понять, что кто ее будет писать, и чтобы мы это обсуждали, да?
Конечно.
И для этого также требуется время. Поэтому я так думаю, что наше государство крайне разумно, и я уверена, что нас впереди ждет дальше программы, которые только будут направлены на семью. Понятно, что мы сейчас берем вектор на многодетство, да, например, это понятно, что три ребенка вообще становится норма. Так в Москве вообще это становится нормой. В Москве действительно в какой-то геометрической прогрессии это все стало увеличиваться. Что свидетельствует о том, что для того, чтобы семья хотела, рожала, любила, это важно, не просто рожала, но еще и любила своих детей, да, делала это осознанно, было ответственное родительство, для этого нужна экономическая устойчивость. Устойчивость социальная, да, то есть чтобы были социально ориентированные институты вокруг семьи, да, то есть доступность детских садов, доступность школ, дополнительного образования, спорта, какие-то социальные лифты для детей, да, то есть чтобы была доступность у нас образования в колледже среднего, специального. Вот, понимаете, когда семья при прочих равных вот это все в копилочку складывает, она понимает. Опять же, очень важно, да, что семья, которая, мы говорим про здоровых детей, но если семья, вот точно абсолютно знаю, что сейчас огромная работа проведена в Москве, что если в семье рождается особый ребенок, который нуждается в постоянной опеке и защите, да, это не как было раньше. Вот когда мама просто приговаривалась вот к пожизненному заключению, рука к руке с этим ребенком, не так. Настолько продумана социальная поддержка таких семей, имеющих ребенка инвалида, что мама и вздохнуть может, и на себя время потратит, и профессионально проориентироваться, и поменять профессию, и работать. И более того, мама даже может работать, сидя со своим ребенком. Такие сервисы тоже предоставляет Москва. Поэтому здесь вот эти, когда вот эта тревожность спадает, то тогда решение вызревает ответственного родителя.
Нам слушатель сразу пишет, смотрите, иметь много детей, это, конечно же, прекрасно. Любовь, забота, но есть... Сейчас, где же было сообщение? Вот, но есть большая проблема. Государство хочет, чтобы мы рожали больше, но при этом мы тратим много денег на репетиторов. У нас платные кружки, у нас постоянно главная боль, как успеть с этим ребенком, и еще параллельно нужно работать. И в итоге взрослые просто не вывозят, хотя действительно много детей очень хочется.
Отлично, мне очень нравится это сообщение, потому что вот самое главное, вы сказали, много детей очень хочется, все, точка. Это уже полдела, мне кажется, что когда осознанно вы говорите такие вещи, это здорово. По репетиторам, здесь я, ну, надо поспорить, потому что здесь вопрос, правильно ли, правда ли то, что ребенок нуждается в репетиторах, или это ваши собственные родительские амбиции, что вы хотите, чтобы ребенок знал только на 5, он был отличником, а лучше шестерочником, и выполнил все ваши требования.
Прихоти,
да. Вот, по репетиторам вопрос. А вот что касается дополнительного образования, абсолютно поддержу. Всегда говорю и считаю, что дополнительное образование должно быть бесплатным все.
Дети — это не повод для заработка.
Особенно на свою любимую тему перейду, особенно спорт. А у нас все ровно наоборот. У нас предметные кружки в школах, как правило, бесплатные. А вот как раз спортивные секции, которые, в общем-то, нам должны взращивать здоровую нацию, которые будут потом здоровыми мамами и папами, да, вот если мы про это говорим, то они все платны. И, конечно же, если мы еще будем говорить про трудных подростков, которых никто не отменяет, они из года в год у нас все равно трудные, это такой пубертат, это гормональная история, они все равно будут трудными. Ну, и мы с вами когда-то были подростками тоже, я думаю, не очень... хорошими. Вот. Все через это мы проходим. И вот в этот период, когда у ребят проходят вот эти гормональные взросления, когда им очень тяжело это, с этим миром жить, вот, очень правильно, если спорт предложит им, ну, вот, выход своего адреналина, да, то есть как раз вот эти все истории рискованные, когда вот мы имеем такие явления, как зацепинг, паркур и так далее, это ведь говорит о чем? Это говорит о том, что ребята хотят утвердиться, ребята хотят рискнуть и доказать, что они такие, ну, вот, такие уже сильные, взрослые и так далее. В спорт отлично это покрывает. А если спорт платный, семья не имеет такой возможности, ну, они найдут себе чем заняться, к сожалению, с риском для своей собственной
агрессию
жизни.
Агрессию это куда-то
вымещать. Да, совершенно верно. Да.
Мне кажется, один из кризисов или проблемных моментов, которые вот я лично для себя отфиксировала, наблюдая за всем этим информационным пространством, это дети, которые снимают всякие издевательства на камеру и ведут себя крайне агрессивно. сколько раз подобного рода было. В разных регионах этим, конечно, сразу занимались, сразу говорят, а давайте там какие-то меры принимать. Но и возникает дискуссия, стали ли дети объективно агрессивнее, чем были раньше, или нет?
Вы знаете, мне кажется, что всегда какой-то процент... Я думаю, что нет. Всегда какой-то процент детей, которые были агрессивные, те, которые готовы... Давайте так скажем, по-другому. Ребята, которые занимаются буллингом, и те, которые вовлечены в буллинг, они всегда... Это было всегда. И, к сожалению, просто сейчас... Нет, не к сожалению, что-то я много оговариваюсь. Не к сожалению, к счастью, что это становится достоянием общественности. Но, опять же, здесь несколько граней. С одной стороны, это хорошо, что мы об этом узнаем, да? А с другой стороны, когда у нас интернет становится врагом, потому что он разгоняет эту тему, и другие ребята хотят взять хайп и стать этими антигероями. То есть, если бы раньше...
Прославиться. Хорошими делами прославиться нельзя,
да,
здесь как раз можно.
Да, да. И это как раз интернет злую шутку с ребятами играет. К сожалению, ребята не очень понимают свою правовую ответственность. Здесь, вот для этого, кстати, тоже Институт уполномоченных, я ведь этим тоже очень много занимаюсь, именно правовым просвещением подростков. И вы не представляете, как им это интересно. Вот, может быть, не очень по теме, но коль мы стали говорить о вот агрессивности детской, вообще подростковой, вот этой несостоявшейся еще пока сущности, да, когда они колеблются. Вы знаете, я тут провела встречу в колледже с очень такими, ну, с самыми простыми ребятами. Это не какие-то элитные лицеи, там я тоже бываю, там Высшая школа экономики, там финансовый университет, и там другие слушатели, ребята, подростки. Я прям вот прям совсем колледж, первый, второй курс, вот прям совсем. И вы знаете, они меня не отпускали около 2 часов. А если я вам сейчас расскажу, что они меня спрашивали, вы все удивитесь. Вот, уважаемые, про что?
Да.
Они меня спрашивали про первый секс.
О, да. Так.
Они меня спрашивали про не про мой, а про свой. Что такое и зачем это, и как это. Они меня спрашивали про татуировки, про пирсинг.
В смысле, морально, не... аморально,
нет,
или про что, нет, можно,
а вот
нельзя?
Безопасно, небезопасно, когда можно, мое тело, мое дело. То есть мы, да, вот это, причем, вы знаете...
Получается, им не с кем больше поговорить.
Эти темы вот затевала что-то. Не я. Я пришла правовое просвещение. У меня другое. Так. У меня ответственность за нарушение закона, когда она наступает, статьи по терроризму и так далее. То есть у меня была своя программа, понимаете?
Они
меня
нет,
они эту программу хорошо выслушали, я нормально с ребятами общаюсь. А потом, я тоже, как и вы, Женя, спросила, я говорю, ребят, слушайте, а что вы меня первый раз видите? Вы зачем со мной на эту тему разговариваете?
Говорят, а с кем еще?
Они говорят, а с кем? Я говорю, подождите, вы что здесь все?
На биологии не рассказывают,
а
с мамой, с папой не говорим.
А мамы, папы? Я говорю, а почему вы с мамами на эту тему не говорят? Они говорят, да вы что? Да вы что? Они же сразу нас будут подозревать во всем.
То у нас, получается, до сих пор стигматизировано половое просвещение.
Да.
Но, судя по разным заявлениям тоже, это как бы довольно, ну, признанная и принимаемая, наверное, политика, потому что, помните эти заявления, нам не нужно никакое половое просвещение детей, потому что тут же они этим из любопытства будут заниматься, и подростковая беременность, и ужас, кошмар будет, как там в каких-нибудь банановых республиках, условно.
Ну, в общем-то, я просто могу сказать, что с ребятами, вот если вы хотите, чтобы ребята не были агрессивные, и для того, чтобы они были в правовом поле, с ними надо не только про Конституцию разговаривать. Понимаете, хотя про это тоже важно, и про уголовный и семейный кодекс. Но с ними надо разговаривать и как можно больше, и про все. И, уважаемые родители, если вы не разговариваете со своими детьми, даже, понимаете, что получается? Когда у вас нет... сейчас читаю, у вас говорит Москва. Прям про нас.
Да? Конечно,
вот говорит Москва.
Конечно.
Вот говорит Москва. Вот, понимаете, вы должны говорить. Когда у ребенка возникнет острая необходимость спросить вашего совета и будет на кончике языка этот вопрос у него висеть, но понимая, что вы с ним не разговариваете, он проглотит этот вопрос и не задаст его. А может быть, этот вопрос спасет его от какой-то ошибки, роковой, или там друга его какого-то спасет. А когда вы все время на волне переговоров, то этот вопрос слетит с языка, понимаете?
Конечно.
Потому что и вы будете понимать, а так он будет бояться. Поэтому крайне важно, у вас впереди новогодние каникулы. Даже если до этого, никогда не поздно начать, уважаемые родители, кстати, я хочу вам сказать, даже если вы были молчуны и не очень интересовались, никогда не поздно начать, только не начинайте сразу в один день. А теперь не сажайте их за стол, говорят, так, я теперь
буду с тобой разговаривать.
Вот. Действительно, потратить это с умом, эти новогодние каникулы. Я адепт настольных игр, настолок. Настолки вам в помощь. Разговорить своих детей. Разговорите, научитесь этому. Вы узнаете о своих детях очень много интересного. Вы поймете какие-то глубокие люди. Это не просто ваши там дети, там, сын, дочь. Это еще личности огромные, со своим огромным миром, который, возможно, для вас скрыт. Откройте этот мир. Вы удивитесь.
В течение года, как вы к нам приходили, Ольга Владимировна, мы периодически говорили, какое количество разных программ в городе, в частности. И программы по медиации там при разводах есть. И какие-то программы сопровождения семей, в смысле обратиться за помощью, не значит, что детей отберут, еще что-то. Вот в данном случае вот это... Я бы назвала это родительским просвещением, наверное. Насколько это все-таки работа системная и дала ли она какие-то уже результаты?
Ну, мне кажется, что очень консервативная изначально структура. Спрашивать где-то за год какой-то прям жесткий результат, мне кажется, это рано.
Намётки, могу сказать,
ну, вы знаете, мы, у нас, что называть результатом?
Ну да, согласна.
Что называть результатом? Для меня результат, когда Москва станет вся многодетная, и мы рождаемость повысим. Вот тогда мы будем говорить, что общество нам поверило, и общество рожает детей. Понимаете? Угу. Вот это результат. Но это минимум 9 месяцев.
Это правда.
Поэтому другие результаты, ну какие? Ну, у нас ничего не выросло. У нас в КДН, как все проценты, там, комиссия предлагает несовершеннолетних стабильны. У нас единственное выросло очень неприятная цифра, очень неприятная, которая очень меня пугает, это зацепинг.
Да,
да, как у нас, интересно. Да, у нас выросла вот такая, вот так вот неожиданно совершенно выстрелил. У нас в том году у нас не было вообще погибших, если мы говорим про Москву и Московскую область. Мы не можем брать отдельно регионы, потому что у нас железнодорожная связь, в общем-то...
Это трансграничная,
Москва,
да.
Да, Москва и Московская область, она не разграничена. Это как раз общая совокупность. И вот мы вот недавно совсем с федералами, со Следственным комитетом по транспорту это обсуждали. У нас 25 детей погибших, из них 5 из Москвы, 20 из Московской области. Но меня пугает эта цифра, это страшная цифра, но в том году не было. Но меня пугает возраст. Из 25 11 детей погибших от 10 до 12 лет.
Маленькие.
Маленькие дети. Вот, и здесь, конечно, тоже вопрос, здесь вопрос как раз безопасности, когда мы, ну, раскручиваем и смотрим, откуда откуда дети взяли эту информацию, мы же нигде ее не... Это все интернет, это есть сообщество, которое вот мы упустили, мы как государство, мы как силовики, мы упустили, ну, сейчас, правда, догнали, посадили там, за коперщиков, да, и 6 уголовных дел возбудили.
Это люди, которые, в смысле, побуждают детей, да, этим заниматься, дают какие-то задания?
Нет, никаких заданий там нет, слава богу.
Или это просто пропаганда
они
такая?
Пропаганда, они просто говорят, я научу вас заниматься этим безопасно.
Жуть.
Ну, жуть, конечно. А ребенок 10, 11, 12 лет, они же бессмертные, они же не понимают, чувство опасности еще не сформировано, поэтому мы вот теряем этих детей. Но, опять же, смотрите, мы собрались, большие дяди, тети, покумекали, два дня целых сидели, и я думаю, что много чего хорошего из этого выйдет, и с точки зрения ЗАГ инициативы. Я-то вообще предложила зацеперов к экстремистам приравнять к экстремистскому, ну, потому что, смотрите, вот, ну, я как думаю. А, потому что мы с вами, когда билет покупаем, мы в поезд садимся, мы же понимаем, что он должен быть безопасный.
Конечно.
Но мы же не знаем, что на крыше. Ну, а на крыше небезопасно. Кто-то там проберется, кто-то что-то, и как это будет. И самое главное, что... Еще что ужасно, когда задали вопрос российской железной дороги, что а кто несет убытки? Ну, у вас же, вот, например, вы снимаете зацепера. Хорошо, если он жив, а если он не жив, Это вообще все встает, да, подвижной состав встает, все поезда. Это же огромные миллионные убытки. Кто несет эти убытки? Они говорят, никто, РЖД. То есть ни семья, ни там, да если он выжил, там, этот человек, да, который это совершил. А вот, нет, никто ни убытков не несет. То есть несет убытки РЖД. Хотя, думаю, что, а почему нет? Почему вот эти убытки не будут нести? Посмотрели международную практику. Международная практика жесточайшим образом карает за зацепинку. У нас пока нет. Поэтому я так думаю, что вот эта вот волна вот этих вот ребят, которые вот погибли, к сожалению, прям приношу свои искренние извинения, но не договорила. Угу. Когда стали разбирать, что семьи знали, что дети этим занимаются. Но они не понимали, что это такое, что это опасно. Вот это как?
Они говорят, не понимали, не то понимали. Есть знали, что занимаются зацепингом, да, но не понимали, не что понимали. Это такое.
Да, они не понимали, что это такое. Они говорят, ну и что, ну подумаешь, они занимались, ну как это, да. Вот. Но это, кстати, тоже еще один из вопросов. Психологи как раз говорят о том, что ребята, которые занимаются зацепингом, это как раз адреналинщики, да, то есть это дети, которым необходим спорт, адреналин, риск и так далее. И они, если не зацепингом, они чем-то другим будут заниматься.
Опасным.
Опасным, да. Поэтому наша задача этих ребят смотреть. Как правило, это ребята-лидеры там в своих сообществах, они хотят опять прославиться. В общем, это все такая тема. Угу. Вот она нас удивила в этом году.
Слушатель как раз говорит, всех спортзалы.
Правда, я, по вот я поддерживаю, а лучше еще в семейные спортзалы, вот чтобы мама, папа, еще и дети.
А блокировками вопрос не решить. Всегда дураки гибли по своей глупости в любое время, даже когда интернета не было. Но здесь проблема в том, что интернет используется, и вот эти вот группы используются для того, чтобы... как-то вот эти опасные вещи как-то рекламировать и искать адептов.
Вы знаете, я не соглашусь, потому что, когда мы говорим про взрослых 18+, это действительно, это выбор самого человека, это его риск. Но среди погибших у нас нет ни одного взрослого, у нас погибли только дети.
Только дети.
Вот, а вовлекают их взрослые, поэтому я верю в то, что Роскомнадзор должен блокировать, он блокирует, вот, и ответственность за вовлечение должна быть законодательно повышено.
Ангелина говорит, если можно, можно вернуться поподробнее, я так понимаю, из ее вопроса, в формирование семейных ценностей, потому что иногда то, что вбивает молодому поколению в голову относительно понимания сути семьи, любви, традиционного отношения мужчине к женщине, вот, наверное, с этим тоже можно что-то сделать. Как формировать, наверное, эти ценности? Я бы так сформулировала вопрос.
Ангелина?
Да.
Ангелина, дорогая, но вообще самый прямой, самый простой путь – это пример самой семьи. Но не всем везет. Вот это вот. Потому что если мы возьмем количество разводов, у нас каждый второй брак распадается.
8 из 10 была статистика тут недавно.
Даже уже так.
80, вот да, уже, последние данные неделю назад были.
Ужас вообще. Лучше бы мне это не говорили вообще. Ужас. Ну, в общем, вот. Я к чему? Что было бы идеально, если бы это была мама-папа навсегда, а статистика говорит о другом. Поэтому здесь нам приходится рассчитывать на помощь как раз государства, разговора о важном, культурный код мы вводим, да, этику семейных отношений, семьеведение, 10-11 класс, что мы пытаемся ребятам объяснить какие-то традиционные вещи. Вот. Но очень-очень надеюсь еще, что у нас бронепоезд стоит на запасном пути, это СМИ. И вот это, и все из этого исходящего. Потому что пока на телеэкранах мы этого не видим. Сейчас стали появляться фильмы, которые поддерживают традиционные семейные ценности, но если мы возьмем любую мыльную какую-то, да,
оперу,
да, ну так, в кавычках оперу, то это всегда разводы, измены, подставы, обман, сутяжничество и так далее. То есть вот этого нам не хватает.
Надо
вот сейчас,
сформировать, вы знаете, новые нормы.
Я даже сейчас, вот готовясь к новогодним каникулам, набираю фильмы. Мне хочется набрать фильмы, потому что я понимаю, будет много времени с ребятами посмотреть. И мне очень непросто набрать эти фильмы. Может быть, как раз
мы наберем.
Да, вы наберете.
Мы наберем.
Да, и людям.
Кидайте ваши варианты. Ольга Ярославская с нами, уполномочен по правам ребенка в Москве. Продолжим после новостей.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15.35 в столице, программа «Умные парни». Мы продолжаем. Ольга Ярославская с нами, уполномоченный по правам ребенка в Москве. По поводу статистики по разводам, да, мы поговорили. И вы же, Ольга Владимировна, как это, пошли по информационной повестке, точнее, к вам, наверное, обратились, да, вот после этого скандального интервью с этим многоженцем, вы же пошли проверять их, да?
Я с этой семьей знакома. Ну, во-первых, Жень, вы первая, кому я вообще все это рассказываю.
Да.
Но я все-таки поделюсь своим личным мнением. И все, кто ко мне обращался, ко мне все обращались от Первого канала до самых там желтой прессы, чтобы всем давать это интервью. Я всем отказала, потому что я считаю и так и настаиваю на том, что вот что касается именно этой ситуации, что вся пресса и все СМИ, которые стали разгонять эту тему, это враги государства.
Я с отвечу, Иваном Суховым.
Да, с Иваном Суховым. Я отвечу за свои слова. Потому что господин Сухов, проживая со своей законной женой и со своей сожительницей в одной квартире, он не нарушает никаких законодательных норм. Давайте мы разделим две нормы. Законодательную
и моральную.
И морально-этическую. Вот законодательно господин Сухов ничего не нарушает, понимаете? И дети там находятся в совершенной безопасности. Давайте так, я как уполномоченный, я вам так и скажу. Это с точки зрения законодательной. С точки зрения морально-этической, зачем надо было разгонять и говорить, что так можно, давайте заходите, адепты, набирайтесь. У нас Ваня Сухов герой. Вот, понимаете, и это сделали вы, господа журналисты. Это ужасно, с моей точки зрения, как уполномоченного по правам ребенка. Потому что этого делать нельзя. Такие вещи – это сакральные вещи, которые решает своя семья. А Иван Сухов, на мой взгляд, просто решил, ну, давайте так мягко скажем, как это, хайп называется, да? Да, хайп, да, вот это приличное же слово.
Похайповать.
Да, да. Вот
ну, он, шумиху, да, создать вот, вокруг, да, себя.
И он, у него это прекрасно в итоге года семьи удалось. И мы все, вы, я нет, а вы все, уважаемые журналисты, на это повелись, это раскрутили, и теперь он у нас герой дня.
Да хотели же осуждать, его же раскрутили не с точки зрения, ну, я так поняла, хотели же про него говорить не с точки зрения того, что какой молодец, и давайте теперь каждому мужчине по 20 жен и 50 детей. А с точки зрения моральной, потому что, ну, как бы...
Вот... То есть, Женя, вы уверены в здоровье нашего общества, что у нас любители вот этой клубнички не найдутся?
Найдутся, конечно. Вот. Более того, оправдатели найдутся. В этом-то вот. Всё. Вспомните, как на днях Духовное управление мусульман пыталось эту фетву издать, да, о праве религиозных браков, многоженства вот этого религиозного, после чего генпрокуратура внесла представление.
Да.
И, в общем, по-моему, эту фетву отменили.
Да,
то есть
совершенно
это
верно.
Не есть хорошо. Вот,
да,
о чем речь.
Но вы поймите тонкость материи. На карте стоят дети, 14 детей, которых, мы знаем прекрасно, все, что зашло в интернет, оттуда никогда не выходит.
Ну да.
Которые будут знать об этом, которые будут это читать. И мне сейчас уже страшно за семью с точки зрения детей. Как дети защищены будут в этом информационном пространстве? Они не защищены, потому что растащили все это по всей стране. И мне неприятно, мне страшно за семью, потому что там есть дети, и все. И вот все. И одной противостоите каждому журналисту говорить. У меня два редактора, с которыми я разговаривала, сняли публикации. Это, я скажу, этих героев. Это «Москва-ФМ» и газета «Метро».
Метро,
да, метро. Вот, по-моему, они вот как-то мне удалось. Все остальное понеслось. Вот, я очень благодарна этим редакторам, которые поняли, что, ну, нельзя делать, как все. Я понимаю, что там и рейтинги, наверное, как-то у вас там считаются, и все. Но есть же, вот когда мы говорим про мораль, когда мы говорим про здоровое общество, и когда я, помните, буквально 5 минут назад сказала, я не вижу в СМИ поддержки. Так вот, я и не вижу в СМИ,
потому что здесь
надо было промолчать.
Но ведь
здесь
проблема...
надо было действовать только в законодательном поле. И все. Но это точно нельзя вот такие темы разгонять.
А с другой стороны, понимаете, как это, здесь такая тоже аспект такой двоякий получается. То есть делать-то можно, а говорить об этом нельзя. Вот тоже странно, согласитесь. Или как это, чужая семья потёмки?
Ну, понимаете, у нас, во-первых, семья защищена. То есть да. У нас семья действительно... Вы же понимаете, да, что вопрос словосочетания ювенальной юстиции уже десятилетия уже не звучит.
Конечно.
То есть, да, понимаете, то есть мы не вламываемся, мы защищаем семью. Мы даже сейчас программа у нас, когда мы не детей защищаем в семье, да, даже если семья неблагополучная, а мы берем семью и помогаем семье.
Здесь работаем, да.
Да, и помогаем семье, и наркозависимым, и алкозависимым. Мы про семью, мы семейно ориентированные стали, слава богу. Вот. А здесь, да, это вызов обществу, конечно. Но, опять же, законодательно это же никаким образом не нарушает.
А child-free – это вызов обществу? Вот в обратную сторону пойдем.
Мы это уже обсуждали на предыдущем. Да. Конечно, это вызов.
Вызов? Это все-таки. Вызов.
Это вызов.
Это прям вот есть.
Да, если вы пропагандируете это.
Пропагандируете,
опять, да. Вот опять же. Вот это опять же. Если я так думаю и молчу об этом, а я не люблю детей, и я для себя решаю, что я никогда не буду иметь детей, это не нарушение закона.
А если я говорю, если какие я же вы дураки, что говорю, вы рожаете?
Совершенно верно. Это нарушение закона. Это тоже вот этот второй, да, смысл. Но мы же не переделаем мозг человеку. Он так живет. Женщины, которые с ним живут, им нравится так. Ну, живут они и живут. Но зачем же нам... Понимаете, я и не осуждаю, не оправдываю. Просто это...
Ваша задача соответствует закону, понятно.
Это действие, это реальность, она есть.
Так.
Мне лично она неприятна. Мне лично она претит. Но я занимаю не личную позицию. Я не на лавочке сижу около подъезда. Угу. Я защищаю права детей. Права детей в данной ситуации не нарушены законодательно. Морально-этические нормы, как дети будут выбирать себе дальнейших жен и мужей, для меня вопрос. Ну, наверное, так же, как и папа и мама. Я так думаю, что да, это все будет разрастаться.
Ну, какая-то культура сформирована в семье.
Какая-то культура сформирована, да.
А почему мы оказались вот в таком, понятно, что информационное пространство – это такие эмоциональные качели от минуса в плюс, и в итоге у нас действительно либо это какие-то вот эти вот люди с, как это, необычным укладом, будем говорить так, либо это, значит, как это, преследование, хотя никого пока не преследовали, но объявление, что child-free – это там экстремисты, враги народа, и вообще нужно всячески с этим бороться. А норма, она какая-то тихая. Она какая-то, ну вот она какая-то незаметная.
А вы знаете, вообще счастье, оно тоже тихое. Вообще нормальное счастье.
Любит тишину,
оно любит тишину, оно тихое. И, может быть, это хорошо, что норма тихая, и семья тихая, потому что это говорит о стабильности. А когда мы вот так, мы с вами качаем норму, мы качаем норму. Ну, хотя, вы знаете, тоже иногда полезно, да, когда ты качнешь устойчивую систему, ее потрясет, она станет еще сильнее.
Да.
Может быть, в этом тоже есть смысл. Вот. Но не хотелось бы тряску на конкретной семье и на конкретных детях.
В целом проявление имеет смысл, вот, наверное, говорить.
Да, проявление. Вот в целом проявление для меня было бы норм поговорить. Ага. На конкретной семье считаю, что не имеем права говорить про конкретную семью, потому что за ней стоят дети.
А вот интересно еще поговорить про... В последние годы серьезно заговорили про формирование нового поколения отцов. Замечаете ли вы, что отцы меняются?
Да.
Я за вашей телегой просто слежу, и вы периодически там какие-то мероприятия проводите, там призываете, чтобы все семьей приходили, или папы с детьми конкретно приходили.
За 5 лет могу сказать.
Давайте.
За 5 лет... Вот всего лишь 5 лет, но для Вселенной это сотые доли секунды. Но за 5 лет мне не надо уже пап никуда звать. Они меня уже сами зовут и сами все это придумывают, и глаза у них горят. И вот эта история, которая в этом году стартовала, фестивали с отцом, выходные с отцом. Хэштег, и мы говорим где, да, на воде, в поход, в зоопарк, на каток, в театр, в центр профессии и так далее. Так. То есть вот это все, это набирает огромное количество. Мы ставим, конечно, открывается лист регистрации, мы ставим ограничения, потому что иначе мы просто все со всем этим не справимся. Но зазывать, как раньше было, туда точно никого не надо. Папы очень активны. С чем это связано? Вот я тоже думала, анализировала. Думаю, вы знаете, а вот почему папа вдруг, вот вдруг действительно, вот он, ну, понятно, что мы говорим об этом, понятно, День отца, и там все хорошо, мы тоже это прокачивали. Государство это прокачивало, вот именно роль отца. И оно все потихонечку, вот ненавязчиво, ну, смотрите, да? Но мне, знаете, еще почему-то кажется, могу быть не права, это мое такое, может быть, субъективное мнение, почему папы тоже стали вровень с мамами, вот, готовыми воспитывать детей. А вы знаете, мне кажется, это бытовая устроенность. Ну, потому что, смотрите, раньше мама, когда занималась хозяйством, вот я просто, ну, я старшего поколения, мне все-таки много лет, я уже и бабушка, вот, я все равно понимала, да, что приготовить сложно, да, микроволну, ну, элементарно, да, у нас даже приспособлений не было таких, которые сейчас мы, да, стиральные машины, извините, были не в каждом доме руками постирать, когда у тебя там двое-трое детей, практически ежедневная стирка, то есть мужчина точно этого чурался, потому что, ну, это тяжелый труд женский такой был домашний, сейчас труд бытовой очень легкий. Нам, ну, как бы мы в таком комфорте бытовом живем. У нас посудомойки, стиралки, блендеры, микроволновки. То есть вот это все. И мужчина, в принципе, с этим тоже может справиться. Окей. Вот, и мне кажется, он понимает, что и жена больше времени может уделять именно времени не семье, а ребенку конкретно. И папа такой говорит, ну а что, вот я создал этот комфорт, на все заработал, все отлично, у меня же тоже много времени должно быть, я тоже понимаю вот это. Я тоже, мне тоже не сложно там постирать, приготовить. А почему тогда я не могу воспитывать?
А может быть, это как раз
то связано с тем... Это такое сближение с общими... Ну, как бы, раньше ведь никогда так не было. Ну, правда, не было. Если мы возьмем даже нашу Россию, матушку, ну, дореволюционную, исторически, да, тот культурный пласт. У нас тоже мужчина был добытчик. Но у нас и дети с 7 лет работали, поэтому...
Но там, правда, еще и, как это, бабушки, тетки, сестры, вот эти все помогали. Это был, как это, большая...
Межпоколенческий.
Межпоколенческое воспитание такое было. Да. А потом оказалось, что все замкнуты в одном пространстве, в квартире. Но это хорошо, если действительно бытовая устроенность стимулирует. Но есть, мне кажется, еще другой аспект. Это отцы, которые выросли из мальчиков, которые, например, либо видели пример подобного рода, когда папа все-таки, несмотря на все трудности, участвовал в воспитании, либо, наоборот, недополучил это и начал, соответственно, своим детям или, давать, что не было.
Или во имя, или вопреки.
Ну, что-то в этом роде.
Да.
Примерно так.
Ну, допускаю, таких исследований не знакома, не читала. Это могу интересно. Сказать только из опыта, что те папы, которые, вот, которые, во-первых, если раньше даже в Совет отцов при уполномоченном я долго зазывала там своих друзей, там говорила, ребята, мне нужна ваша поддержка, приходите, ну, что мы там будем делать, то что... Сейчас на самом деле отбоя нет. И мы сейчас уже пришли на то, что в каждом округе у нас будет совет отцов, потому что их стало так много, и они так хотят объединяться, что действительно это становится таким движением отцовским. Это главное. Что главное в этом отцовском движении? Не фестивали, а именно как раз пропаганда ответственного отцовства. Вот это очень важно. О том, и у нас есть отдельная история, когда у нас есть папы, которые пришли с СВО. Это отдельная история. У нас есть папы, которые воспитывают детей-инвалидов. У нас раньше статистика была, это был приговор. Если женщина рожала ребенка-инвалида, 100%
отец уходил.
Не уходит у нас. У нас сейчас не уходит папа от детей-инвалидов. Разве это не говорит о поддержке государства? Разве это не говорит об изменении вообще взгляда на свою семью, на своего ребёнка?
Ну, здесь, получается, роль не только государства, здесь как раз вот про некое переосмысление в обществе, то, с чего мы с вами начали, что семья переформатируется.
Да.
То есть, опять же, мне кажется, что вот эта история по статистике, там, большой статистике с разводами, это тоже связано еще... Ну, как-то вот по инерции мы пока идем, потому что есть люди, которые, например, там во втором браке обретают какое-то счастье и долго потом живут, в поиске каком-то находятся. Есть люди, которые, а зачем мне это надо? Потом во взрослом возрасте уже понимают, что все-таки это нужно. То есть это какой-то процесс, который отстраивается. Раньше было стыдно или было невозможно, было порицаемо. А теперь вроде бы все можно быстро, что-то не понравилось, пошли быстренько разбежались.
Но у нас и статистика разводов говорит о том, что у нас больше... большая часть происходит в первые 3 года совместной жизни. То есть как раз когда...
Дети рождаются, сложности.
Нет, как раз без детей. Без детей. Это как раз вот эти браки, которые еще не завели детей, и они менее 3 лет прожили. Год, 2 и так далее. То есть это когда невызревшие отношения, да, а уже расписались. И потом ищутся вторые браки и так далее. То есть это статистика. Угу. Вот так. И это на самом деле, ну, нельзя сказать, что хорошо, но, по крайней мере, то, что
без
люди...
детей.
Без детей, да. То, что без детей, то, что... И, кстати, у нас среди Совета отцов, если мы вернемся к этому, у нас еще есть отдельное направление, это студенческие семьи. И отцы, опытные отцы, многодетные отцы, сказали, что мы готовы взять в наставничество и выходить с лекциями в вузы и помогать студенческим семьям. Ага. Это тоже очень важно. Потому что если, например, опять у них нет папы, мамы, или они живут далеко, а у нас Москва, да, у нас где мама, где папа, они на другом краю России могут жить, то вот такие встречи, может быть, с опытными папами, которые, ну, с положительной точки зрения будут говорить о семейных конфликтах, что не надо сразу делать трагедию, что надо уметь договариваться,
разговаривать, коммуницировать,
прощать, и из этого вырастет любовь и глубокое чувство. Вот, поэтому здесь вот...
Слушайте, есть никогда не стану многоженством. Тут терпения на одно не всегда хватает. А если сразу 3? Говорит наш слушатель. Видите, вы за традиционные ценности. Вот одна и на всю жизнь желательно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, пожалуйста, ваш вопрос, да.
Чем вы можете объяснить процесс старения и рождаемости? Так, например, женщины, находящиеся в возрасте 20-24 года, в 23-м году родили 224 тысячи младенцев, что на 25 тысяч меньше, чем в этом же году родили женщины 35-39 лет. То есть они родили 249 тысяч младенцев, согласно данным Росстата. И все это длится 15 лет. Такого в рамках демографического ежегодника 2002-2023 год не было, по крайней мере, 61 год.
Это камень в огород нового поколения, да. Так.
Сергей?
Да, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, спасибо большое за вопрос. Это действительно, ну, для нашей страны, не, ну, трагично, наверное, не хочу черной краской все мазать. Но вопрос того, что женщина сейчас стоит на одной карьерной ступеньке с мужчинами, оно свою роль сыграло. Женщины добиваются карьерного роста, и только потом, не надеясь, к сожалению, не надеясь на сильное поколение, надеясь только на свои силы, и потом рожают детей для себя. То есть, к сожалению, есть такая история, и мои очень многие знакомые именно так говорят, что зачем мне, я все заработаю на ребенка, и потом его одного и рожу.
Но есть такой тезис у женщин, и мне кажется, сложно женщин за это осуждать, когда они говорят, надо родить столько, сколько ты теоретически сама можешь, в общем, поднять. Ну вот
сама.
Как-то так.
Вот да. Сама. А мы говорим про традиционные ценности сейчас. А у нас женщина изначально говорит, а не надо мне, я сама. Вот, и это тоже вызов общества, когда мы говорим, что мужчине без женщины плохо, а женщине без мужчины тоже плохо. Да. И это не вопрос. Мы очень часто с Евгением на эту тему, сколько я прихожу, говорим в Москву, мы все время это обсуждаем. Мы все время говорим, что когда мамонта убивали, понимаете, тогда точно у них были роли распределены четко. Хранительница очага и добытчик. Вот до сих пор вот этот мамонт, он бегает, понимаете, кто-то должен его добыть, а кто-то должен охранять очаг. И никак они договориться не могут.
Ну, симбиоз же. Возможно, сейчас симбиоз.
А вот эта
женщина же адаптируется.
Женя, именно симбиоз, именно адаптация и привела к тем цифрам, которые Сергей Алексеевич нам сейчас приводит.
Так это же нет, хорошая жизнь-то случилась.
Мужчины, а поэтому у нас есть Совет отцов. Сергей Алексеевич, приходите к нам в Совет отцов, будете пропагандировать ответственное отцовство. Я думаю, что вода камень точит, я в это верю.
Надо признать, что в современном мире семья стала необязательным явлением для жизни. Это иллюзия. Я уверена, что это иллюзия. Представляете, то есть люди, которые сознательно выбрали, например, жить в одиночестве, потому что там сам себе заработал, сам зарабатывал, сам... а потом у него наступит старость. И вот здесь-то как раз, мы же еще не знаем, как это, трагизма выбора вот именно такого пути. Мы не знаем, потому что одно дело, когда у людей семья, даже после там со второй, с третьей попытки куча детей, и даже если кто-то там, не знаю, поссорился, умер, уехал, неважно что, есть другие, которые могут окружать этого человека, а тот, который выбрал сознательное одиночество...
А как же социальные институты у нас все? Вы смотрите, как у нас сейчас за старостью ухаживают. А может быть, человек говорит, что а я вот пойду в дом престарелых и там закончу. Да не нужны вы мне. Смотрите, здесь вопрос психотипов. Мне кажется, это тоже очень важно. Угу. Есть люди изначально интроверты, и даже с аутичным спектром, такой, которые изначально говорят, ребята, мне так тяжело в вашем обществе жить, я бы вообще, ну, не обитаемый остров, я бы вообще никого не видел. И он имеет на это право. То есть не надо вот, все не надо утрировать.
Утрировать, конечно, не надо,
вот,
конечно. Понимаете,
есть такие люди, есть. Есть люди, как Сухов. Это другой человек.
На всякий случай, мне нужно 50 детей.
Да, на всякий случай 50 у меня вот это. Понимаете, а есть люди, которые, кстати, имели больше 50 детей, но с одной женой.
А с другой стороны, Павел Дуров есть.
А есть Павел Дуров.
100 вообще,
да,
якобы.
Да, понимаете, а есть просто нормальные, тихие, спокойные, многодетные семьи, которых в Москве очень много, которые имеют 5 детей и спокойно себе счастливо живут, поют песни, встречаются. Вот совсем недавно сейчас Наташа Карпович это обсуждали. Прихожу все время на их мероприятия и понимаю, что просто сердце греется, душа поет, и ты понимаешь, что вот это количество щебечущих детей вокруг тебя мало-мало меньше, это и есть счастье. Вот. Но люди, которые не имеют детей или которые имеют одного ребенка, они не понимают, потому что они не сталкиваются с многодетством. И я так думаю, что пропаганда... Как мы видим многодетных? Когда их награждает президент, вручают награду, и какие-то там короткие ролики.
Или они становятся героями программы «Мужское и женское»,
да,
извините.
Или
две полярности. Слушайте,
а вот если мы про многодетство расскажем из глубины и так далее, что когда это можно будет, извините, просто действительно поверить, и в это поверить, и социальная программа тебя еще поддержит различные, то я думаю, что мы тоже добьемся результата. Но не быстро. Это быстро не бывает.
Слушательница Анна пишет. Ольга Владимировна, расскажите, пожалуйста, как все-таки решиться на то, чтобы родить побольше. У меня двое детей, но за каждого очень страшно. Несправедливость в жизни. Сама не понимаю, как я на двоих решилась, но хочется еще. Пугает несправедливость жизни по отношению к детям. Ну, как-то так человек сформулировал этот вопрос. В общем, я перефразирую Анну. Смысл в том, что как бы ты сам за себя в ответе, а это маленький человек, а вдруг он будет страдать, а вдруг как я им помогу, а еще что-то. Это сдерживает человека.
Знаете, что надо вам сделать? Вот вам вот конкретно, что надо сделать вам. Вам надо пойти в семейный центр, который точно есть в вашем районе, и поговорить про все социальные программы, которые существуют, и снять эту тревожность, чтобы вы понимали, какие государственные программы в Москве есть, если вдруг, например, вы заболели. А у вас двое детей, и вы одна. Что будет с детьми? Ну, это тревога. Это у многих. Пойдите, вам расскажут, что никто не бросит. Во-первых, никто не отымет. Никто вас не бросит. Помогут вам и вашим детям. И на индивидуальном сопровождении вы получите любую адресную помощь. Более того, если вы сидите в декрете, у вас двое детей, вас тоже не бросят.
И не отнимут никого.
И не бросят, и вам будут помогать. Только здесь есть одно условие.
Да.
Надо обязательно об этом говорить. Если вы будете сидеть и говорить, и вам будет тяжело, вы будете плакать и в подушку, и мне тяжело, 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 вы будете молчать, никто не догадается, что вам тяжело. Не надо стесняться, у нас открытое общество, приходите, вас никто не осудит, и вам помогут. А трое детей, во-первых, если у вас будет третий ребенок, я уж не говорю про мат-капитал, но я говорю про то, что вы вступаете, вы будете мамой, многодетной, вы будете иметь очень много привилегий. Решайтесь на третьего. Москва поможет.
Вот. А поддержка семьи в 2025 году?
У нас, во-первых, вступает в силу нацпроект, который у нас до... Сейчас я даже циферки скажу вам. Смотрите, у нас 1 января 2025 вступает проект, нацпроект «Семья». Он рассчитан на 6 лет. В него заложена небывалая сумма 18 триллионов рублей. Такого никогда не было. Вот, у нас, могу сказать, что отсутствие лимитов на семейную ипотеку в следующем году президент гарантировал,
совершенно верно.
Аэрофлот тут же подсуетился, кстати, что у нас теперь 50% скидка на все эконом-рейсы по России для детей младше 12 лет. очень круто, потому что сама детей вывожу и все время думаю, ну, очень это бьет по кошельку. Да. Вот. Я встречалась с представителями РЖД, и мы обсуждаем вопрос, эту тему пытаюсь за собой застолбить как свою инициативу, чтобы у нас была касса для многодетных по РЖД, потому что купить в онлайн купе целый, например, на 5, ну, больше 3 детей нельзя. Поэтому нам нужна отдельная касса по РЖД, куда многодетные купили, и 2 купе рядом бы скупили.
Вот.
А у нас этого не было.
Ольга Ярославская была с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, ждем вас в следующем году.
С Новым годом, друзья!
Рожайте побольше, что еще можно здесь сказать. Новости, я с вами до завтра прощаюсь, всем хорошего вечера.